Продолжим тему денег и поговорим теперь о замороженных российских активах. Вы на «Спутнике», меня зовут Андрей Матюхин, и я напомню, что в Москве 91,2, в Санкт-Петербурге 91,5 FM, ну, конечно же, и в других городах нас слушаете. Заходите на наш сайт radiosputnik.ria.ru, не забывайте присоединяться к нашему телеграм-каналу «Радио нижнее подчеркивание Спутник», следите за нами в аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе, очень просто найти, просто вводите «Радио Спутник», и все, вы уже вместе с нами. Ну, а вот что касается активов, то кража замороженных российских активов потребует симметричного ответа. Возможно, конфискация больших активов, принадлежащих недружественным странам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, некоторые европейские политики во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейн стремятся удержаться на своих местах, при этом из-за плохого финансирования, финансового положения своих стран, причиной которого стали их действия, они снова подняли тему воровства замороженных российских активов, чтобы за счет этих средств продолжить милитаризацию Украины. Вообще сейчас эта тема довольно активно обсуждается, потому что действительно в Европе вот эти деньги, украденные у России, планируют как раз направить на помощь Киеву. Ну, давайте это будем обсуждать. На связи со студией директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, я хочу разобраться, ну, наверное, как и наши слушатели. А как это сделать, вот, если мы говорим уже непосредственно об ответных симметричных действиях, о каких именно активах уже западных теперь может идти речь? Потому что наш, это понятно, там более 300 миллиардов долларов в общей сложности, да, наши замороженные. Понятно, что там это и Западная Европа, и Соединенные Штаты. А вот если мы будем отвечать, как мы это сможем сделать?
Ну, мы сможем ответить, как говорил господин Володин, симметрично, то есть конфисковать в пользу государства доли иностранных компаний, в российских компаниях, которые занимаются, например, там топливно-энергетическим бизнесом, то есть добывающие компании, производящие компании в разных отраслях экономики, которые имеют здесь предприятия, заводы и так далее. Одна проблема стоит в том, что ну вот, понятно, да, эти разговоры о том, что российские активы могут быть конфискованы, они идут уже достаточно давно. Запад до сих пор не решился на конфискацию, прежде всего потому, что они боятся снижения кредитного рейтинга. Ну просто после этого никто не захочет инвестировать государственные деньги в ценные бумаги западных государств. Но, по крайней мере, возникнет, скажем так, премия на риск, которая сильно повлияет на финансы западных вот казначейств, центробанков. Вот, поэтому они этого не сделали. В общем, не из-за того, что они боятся конфискации активов. По большому счету, вот те компании, которые здесь чем-то владели, ну, большая часть из них уже списали это активы, они их занесли в свои убытки. А у нас, ну вот, если говорить о возможности конфискации, за последнее время, там, за последние полгода, многие из компаний, которые хотели отсюда уйти, ну, в общем, законно, да, сохранив какие-то деньги, получили возможность выкупить, ну, то есть продать, да, продать свои активы, вот, и получить какие-то деньги. И в этом случае собственниками становились российские компании, российский менеджмент, или другие компании, там, того же, вот, Текус, да, топливно-энергетические компании.
Да, да, да.
Таким образом, ну вот, если бы вот господин Володин эту свою угрозу озвучил там год назад, ну, это была бы серьезная угроза. Сегодня, после того, как большая часть иностранцев уже ушла, наиболее лакомые куски в ТЭКе, прежде всего, они уже проданы, ну, вот сегодня эта угроза звучит гораздо менее существенно, чем это было там год назад.
А скажите, пожалуйста, вот это тоже, ну, наверное, важный вопрос. Существуют ли на сегодняшний день, по вашему мнению, какие-то юридические механизмы вообще по возвращению российских денег, замороженных на Западе? Может, не обязательно только юридически, но вообще какие-то механизмы существуют?
Ну, безусловно. Я думаю, что возврат этих денег, замороженных, станет на повестку дня при каком-то регулировании украинского конфликта. Вот. И в этих условиях Россия, безусловно, потребует от западных стран возврат этих денег, которые заморожены на Западе. Другое дело, захочет ли Запад их возвращать, вот, потому что есть требования, что Россия типа должна выплатить репарации Украине. Понятно, что Россия никаких репараций платить не будет. Вот, и здесь возникает некая как бы коллизия. Ну вот, потому что требование о репарациях, оно заявлено. В частности, Британия заявила о том, что возврат возможен только в случае, если будут выплаты возмещений. Вот, ну, понятно, что, во-первых, как оценить эти возмещения, во-вторых, ведь и те территории, которые сегодня входят в состав России, они тоже пострадали от украинских военных действий. Там тоже большие разрушения. То есть претензии взаимные. Ну и совершенно очевидно, что Россия в рамках урегулирования никаких претензий западных выполнять не будет. И тогда возникает история, при которой наши деньги на Западе могут быть заморожены там на много лет вперед, пока Запад пытается использовать их в качестве инструмента давления на нашу страну. А вот пока, на ближайшие годы, совершенно не видно, чтобы Запад пытался отступить от своей политики шантажа вот с использованием вот ресурса, то есть аргумента о конфискации наших денег.
А вот скажите, мы насколько... Вот если мы совсем поставим крест на этих деньгах, ну вот все, ну вот считаем, что их уже нет. Вот украли, украли.
Так произошло.
Да, вот насколько это болезненно для нашей экономики на сегодняшний
день? Это не болезненно, никак не болезненно. Ну, президент Путин об этом заявил, что мы уже заработали гораздо больше денег, чем у нас было украдено. Смотрите, Россия, в отличие от западных стран, страна с сильно профицитной торговлей. У нас всегда есть приток денег, валюты, российскую
страну. За счет энергоресурсов и не только, да?
И не только, да. У нас там есть масса других вещей, которые мы продаем. Там и удобрения, и металлы, цветная металлургия.
Сельхозпродукция.
И зерно, чего там только нет. Подсолнечное масло. Вот. И в этих условиях Россия не нуждается в вот этих резервах для того, чтобы поддерживать свой платежный баланс. Поэтому, что и этих деньги есть, что их нет, в общем, на сегодняшний день довольно безразличная история. Вот. Ну, понятно, что 300 миллиардов – это большие деньги. Если бы они были, то, наверное, мы жили как-то, наверное, чуть-чуть по-другому. Но, в принципе, вот такого какого-то чрезвычайного воздействия на российские дела эти пропавшие деньги не оказывают.
А давайте вот еще шире посмотрим с вами, Алексей Николаевич. Ведь это же на самом деле прецедент, международный тоже прецедент, потому что посмотрят какие-нибудь инвесторы серьезные, ну, например, там, из Китая, из Индии, из Объединенных Арабских Эмиратов, из ряда других стран, что активы их страны, размещенные в западных банках, в широком смысле западных, они далеко не безопасно там располагаются. И подумают, а стоит ли это делать? То есть не выстрелил ли Запад, вот на примере России, сейчас себе в ногу, в руку, там, не знаю, в голову, еще куда-нибудь?
Да, безусловно, я об этом и говорю. То есть основной мотив к тому, что Запад до сих пор не отобрал эти деньги, не украл, ровно состоит в том, что они боятся последствий. Последствия... состоят в том, что, ну, смотрите, дело в том, что это не просто частные деньги, это суверенные деньги. Во всем мире деньги, инвестиции другого правительства защищены так называемой суверенной оговоркой, которая говорит о том, что инвестиции иностранного государства не могут быть конфискованы там, по разным там делам, коммерческим, хозяйственным и так далее. Они защищены. Вот. И если сегодня Запад эту суверенную оговорку игнорирует, и происходит конфискация. Но, соответственно, после этого те страны, против которых могут быть введены такие же санкции, это, например, монархии Персидского залива, это, например, многие страны Африки, ну, которые просто им скажут, что, ребята, вы там воруете, да, и вообще ваши деньги непонятно откуда взялись, и мы не верим в вашу честность, поэтому ваши деньги теперь наши. Такая история тоже возможна.
Называется ковбойская политика такая, сугубо.
Да-да-да. Ну, грабеж среди белого дня.
Да-да-да.
Вот. И поэтому они боятся... А все западные экономики, они сильно закредитованы. То есть там закредитованность там колеблется от 60 там, до 120, там, 200% ВВП. Есть Япония, у которой там долг составляет чуть ли не 300% ВВП, 250, по-моему. Ну вот, и они сильно зависят от притока вот, ресурсов, которые их поддерживают. Вот, и если никто не захочет покупать их ценные бумаги, ну, они не то чтобы разорятся, но им будет гораздо сложнее выживать. И они этого боятся, что вот такая конфискация как раз приведет к тому, что иностранные государства будут гораздо менее охотно инвестировать в их экономику свои деньги.
А можно совсем уж такой дилетантский вопрос, но очень простой. А что мешает вообще не размещать резервы, ресурсы за пределами страны? То есть размещать их внутри страны. Вот тут же надежней.
Смотрите, почему ресурсы инвестируются вообще, инвестируются на Западе? А что такое резервы? Резервы – это на черный день. Предположим, что в стране происходит какая-то масштабная там, катастрофа, да, природная, или там какой-то экономический кризис. Если ваши деньги инвестированы внутри страны, они от этой катастрофы, от этого кризиса тоже страдают. А вам нужны деньги срочно где-то взять для того, чтобы там купить медикаменты, там поддержать экономику и так далее. То есть они должны быть где-то вовне. Резервы нельзя хранить в тех же самых как бы активах, которые могут подвергнуться удару от экономического, там, природного или какого-то другого коллапса, да, катастрофы. Поэтому их инвестируют в ценные бумаги, которые можно продать в течение одного дня, вот, и привлечь эти деньги. Вот ровно поэтому. Ну, то есть в этом есть совершенно разумное обоснование, которая вот объясняет, почему внутри страны их инвестировать не надо, а надо их вкладывать туда, где их можно быстро превратить в ресурсы, которые вам необходимы там в силу каких-то конкретных обстоятельств, в течение там одного дня.
По примеру частного инвестора, которому, ну, раньше, во всяком случае, советовали хранить да, сбережения в разных корзинах, ну и, соответственно, в разных валютах, например, вот говорили, возьмите там ценные бумаги, доллар, евро, там золото, еще чего-нибудь, то можно ли такую же аналогию привести и сказать, ну, хорошо, Запад у нас деньги крадет, ну, точнее, не хорошо, а факт, вот он крадет наши деньги, поэтому мы теперь будем размещать в драхмах, мы будем размещать в юанях, мы будем размещать там еще как-то, но это будут разные страны, там по 10, условно там по 10% в 10 странах. Такое сейчас возможно?
Не очень, потому что вот таких надежных инструментов, надежных валют, их на самом деле в мире довольно мало. Вот история с индийскими рупиями показывает, что как бы продать товар за рупии вы можете, а потом вернуть эти рупии и использовать их на какое-то полезное дело уже гораздо сложнее. Но юань вот из корзины валют МВФ является на сегодняшний день единственной возможностью, которая у нас осталась. Потому что остальные валюты, они заблокированы, ну вот, санкциями. Юань не заблокирован. Кроме этого, можно инвестировать в золото, можно инвестировать в бриллианты. Я не знаю, можно инвестировать там, я не знаю, в запасы нефти, например. То есть там построить какие-то хранилища, заливать туда нефть, и вот, соответственно, если потребуется, можем эту нефть быстро продать. Но на самом деле возможностей много, но по факту, вот если выделить наиболее реальные, да, это вот юань и золото. Те же самые дирхамы ОАЭ, ну, экономика Объединенных Эмиратов, Арабских Эмиратов, она слишком маленькая для того, чтобы можно было туда инвестировать какие-то большие деньги и потом в случае необходимости их быстро оттуда забрать. Юань, вот, да, практически единственная возможность, которая у нас осталась.
Ну, это совершенно не разные корзины, да, и это немного корзин. Это,
нет,
вот, по
почему?
Сути, одна.
Ну, золото можно, юани можно. В конце концов, можно там посмотреть на бразильские реалы, как-то, ну, бразильская экономика, она более-менее устойчива, да, то есть там, ну, вот в ранды Южной Африки я бы не стал инвестировать, там куча проблем, но вот бразильская экономика более-менее нормальна. Ну, почему бы туда не вложить какие-то деньги?
Хорошо, спасибо вам большое, Алексей Николаевич, за этот разговор. Напоминаю, директор Института социально-экономических исследований и Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем.